Утром Березин поднялся с тяжелой головой. Позвонил оперативному дежурному. Нет ли новостей? Нет. Ночь прошла спокойно, противник активности не проявлял. Березин глухим голосом поблагодарил его и положил трубку телефона. Перед завтраком к командующему зашел чем-то озабоченный Бойченко, подсел к столу. Березин ждал, что он скажет. «Ну, довоевались». «Что случилось?» — поднял на него глаза Березин. «Как что? Сегодня ночью машины с боеприпасами не пробились гвардейцам. Из медсамбата не забраны раненые. Ни туда, ни сюда. Обстреливают автоматчики, и никто толком не может объяснить, сколько их, где». Березин нахмурился, побарабанил пальцами по столу, но промолчал. «Надо расчистить дорогу, иначе тылы отрезаны от своих частей, части от снабжения. Подразделение с передовой снимать нельзя», — как бы для себя сказал Березин и решительно поднялся. «Я поеду туда, разберусь». Оказалось, немецкие автоматчики ночью проникли через линию фронта и взяли под огонь дорогу в самом узком месте вблизи деревни Бояры. Во время и вовремя обнаруженная опасность сразу же была ликвидирована, хотя и пришлось для этого снять с ближайших батарей с полсотни артиллеристов. Кожановский доложил о тяжелом положении своих полков в Жирносеках и Синяках. «По сути, оба полка ведут бой в окружении, большие потери, затруднены снабжение, связь. Из Синяков полк отвести, соединиться с Жирносеках и не допускать разобщенности», — приказал Березин. Когда исчезла перспектива, дальнейшая цель операции рисковать не следовало. 12 ноября наступило затишье. Обе стороны осматривались, считали людей. 13-го в Лучиновку вошла резервная дивизия Березина, и начались усиленные поиски языков. 14-го в тылу у противника по всему фронту южнее Большака запылали деревни. Гитлеровцы отказались от попыток ликвидировать прорыв, сжигали все, что могло гореть, и отводили свои войска на новый рубеж обороны, выравнивая линию фронта. Еще несколько дней, постепенно затухая, шли бои. Армия тоже перешла к обороне, чтобы набраться сил для новых боев. Снова окопы, проволока, мины, ночные вылазки разведчиков. С легкой руки командующего вся эта операция стала именоваться «Лучиновским пузырем». В ясный день с артиллерийских наблюдательных пунктов можно было видеть Витебск, все еще занятый оккупантами. Часть вторая. Глава первая. Враг засел перед Витебском на новом оборонительном рубеже. Он отгородился надолбами, рвами, проволочными заграждениями. Каждый метр земли перед проволокой был пристрелен, все рассчитано, занумеровано, записано. Перешли к обороне и войска армии. Через неделю войска успели зарыться в землю, источили ее ходами сообщения, построили блиндажи, крытые наблюдательные пункты, поставили проволочные заграждения и минные поля. Коробки с толом чуть прикрыли дерном в расчете на скорый снег. Шло глухое соревнование с противником в искусстве маскировки, в строительстве более надежных убежищ, в прикрытии подступов к переднему краю огнем из всех видов оружия. Артиллерийские группы поддержки пехоты планировали десятки огней, сосредоточенных, заградительных, дальнего нападения. Сотни глаз напряженно следили за врагом. Прошел немец, проехала повозка, загорелось где-то строение. Все отмечали в своих журналах разведчики-наблюдатели. Выстрелило вражеское орудие. Прошил темноту трассирующими пулями пулеметчик. Показались в утренние часы дымки над блиндажами. Все заносили на схемы, засекали, включали в сводку. Все эти мелочи, как ручьи, сливались в широкий поток, шли в дивизию, корпус, армию. Оборона. Стена против стены. С каждым днем все труднее наблюдение за противником. Он тоже успел глубоко зарыться в землю, а знать надо не только то, что он делал сегодня, но и то, что собирается делать завтра. Это закон войны — видеть врага, знать о нем, самому оставаясь невидимым. Для тех, кто в резерве, период обороны — учеба. Для тех, кто на передовой — тяжелый, до мозолей труд. Для разведчиков — страда, постоянные стычки с врагом, где неумелый может погибнуть, не увидев неприятеля в глаза, где люди, совершив подвиг, читают на завтра в газетах, что у них на участке происходила ружейно-пулеметная перестрелка. Труднее всего на фронте пехоте. Это она мерзнет в окопах, засыпаемых снегом. Она всматривается в темноту ночи. Она до кровавых мозолей натирает ладони, отрывая окопы, в которых можно было бы обороняться, а потом подумает о блиндаже в 1-2 наката. Это к ней, позже, чем к другим, приносят дивизионную газету. К ней опаснее всего добираться, потому что она на передовой. Лишь через 1-2 месяца окончатся первоочередные работы, и пехота вздохнет свободней. А пока ночью бойцы и сержанты цепочкой выходят на рытье окопов. До противника рукой подать, и когда с его стороны взлетает ракета, все приседают и замирают на месте. Гаснет ракета, и снова все принимаются за дело. Пулеметные очереди, выпускаемые наугад, то и дело чиркают по земле, и пули то гаснут в ней, то с треском взлетают к звездам. Бывает, пуля зацепит бойца, и он повалится со стоном. Еще злее работают оставшиеся, вбивая кирку и ломы в мерзлый грунт, метр за метром вгрызаясь в землю. Раньше с большой неохотой и опаской рыли окопы вблизи противника, зная, что там будет опаснее и труднее обороняться. А сейчас? Сейчас сами подбираются как можно ближе к проволочным заграждениям врага, потому что знают, не он будет наступать, а мы. Значит, наши жизни будут сохранены на укороченных дистанциях во время атаки. Крутов не очень полагался на донесения о ходе оборонительных работ, которые шли из подразделений, и решил начать проверку с участка Глухарева. Ему почему-то казалось, что у Глухарева дела должны идти хуже, чем у других комбатов. Глухарев был молчалив, на вопросы Крутова односложно отвечал «да», «нет», а то подсовывал сводку и тыкал пальцем в нужную графу, будто трудно было повернуть языком. «Бирюк», — думал Крутов о Глухареве, — «слова не вытащишь. Интересно, за что его только уважает Черняков?» Но придраться к комбату было не за что. В ротах работа шла полным ходом, без суеты. Видимо, люди понимали его без лишних слов. Вообще в его батальоне царили сдержанность и деловитость. Зато в блиндаже у Санина слышались возбужденный разговор, смех, визг напильника, хватающий за зубы. Сидевший у самой лампы боец старательно точил лопату. Двое других чуть поодаль ножами выстругивали новые черенки. Незнакомый Крутову старшина оканчивал цикл, насаживал новые лопаты на черенки. Усанин, увидев Крутова, стал рассказывать. «Ты знаешь, как я инструмент отвоевал? Приезжаю на склад к Коновалову и прошу его, как человека, дай 10 лопат. Сам был строевым командиром, понимаешь? Оборона». «Нет», — говорит лопат. «А я вижу, неправда, потому что глаза от меня воротит». «Ну, на нет и суда нет», — отвечаю я, — «а сам в склад. Прихожу к кладовщику, так, мол, и так, нужно мне кое-что и снаряжение». Пошли по складу. Я будто котелками интересуюсь, а сам высматриваю, нет ли где в закоулках чего мне надо. Смотрю, лежат, а сверху на них палатка наброшена. Тут я прямо вскипел. Ах ты, думаю, махинации строить начинаешь. Забыл, как сам когда-то в окопах сидел, землю рыл. Ну, ты мой характер знаешь. Беру Коновалова за жабры. Почему не даешь инструмент? Он туда-сюда. Черняков, мол, не велел, и тут как раз Кожевников подвернулся. В чем дело, товарищи офицеры? Я, конечно, к нему. Где, говорю, у этого офицера партийная совесть? Люди для дела обороны мерзлую землю зубами грызут, а у него в заначке лопаты лежат мертвым грузом. Тот сразу: веди, показывай. Вот смеху-то было, когда Коновалов перед ним завилял. Да я только получил! Да я думал сначала их насадить, да я! Проработали мы его там здорово, засмеялся Усанин. Завтра сам на передовую инструмент повезет. Крутов знал Усанина, любит прихвастнуть. А случаем не спрашивал, сколько старого за тобой числится, поинтересовался он.
Мало ли что старый, пожал плечами Усанин. Что я его на своем горбу таскать за собой буду? Кое-что есть, конечно, не все бросили. А теперь еще новый вырвал. Инструмент есть, живем, быстро управимся с окопами. Ночью всех тыловиков, связистов в роту на самый ответственный участок. А днем пусть на себя работают. И им не то, что стрелкам, которые на виду у фрицев.
Готово, сказал старшина, насадив на черенок последнюю лопату. Куда их прикажете? Давай во вторую роту, распорядился Усанин и кивнул Крутову. Пойдем. После освещенного блиндажа ночь показалась темной до черноты. Пришлось идти на ощупь. «Ты говоришь, инструмент», — продолжал Усанин. «Никуда он не денется. Будет время, привезем и тот, что бросили». «Поздно, дорогой товарищ, хватился», — сказал Крутов. «Глухарев уже все собрал на старой обороне», — сам сказал.
«Уже?» — воскликнул Усанин. — Ну, после него посылать не стоит. Он все к рукам приберет.
— Чудной он какой-то, молчит. — Это он переживает, — отозвался Усанин. — Думал, что жена с пацаном на оккупированной территории остались. Все ждал, когда город освободят. А теперь и ждать нечего. Город освободили. Выяснил, семья эвакуировалась в 42-м. Вот теперь какая история. Ни там, ни здесь. Ни слуху, ни духу. — Вот оно что! — проговорил Крутов, сожалея, что плохо думал о товарище. — Как ни говори, семья! Усанин неожиданно вспылил. — А что семья? Погоревал и будет. Ни черта ты в этих делах не разбираешься. Начитался всякой галиматьи и мозги набекрень. Это только в романах хорошо охи да вздохи разводить. А нам, брат, некогда, драться надо, да и пожить успеть хоть немного. Кому он что докажет своей меланхолии? Жизнь наша такая, что некогда во всякие чувства играть. Ну, я, конечно, понимаю, трудно, человек к человеку привыкает, а ты все равно не поддавайся, держись. Потерял жену, так мало на свете хороших женщин.
Время нужно, чтобы забыть. И то...
время. А с людьми в это время кто работать будет? Нет, брат, жить проще надо.
Сколько раз уже Крутов слышал это «жить проще»? А как проще? Разве сможет он забыть Иринку? И все же было бы страшно, если бы горе не забывалось. К счастью, всему свое время.
Когда офицеры пришли во вторую роту, старшина был уже там и раздавал бойцам лопаты. Командир роты, узнав Усанина, подошел к нему. —
Кирок бы ломов, — сказал он. — Может быть, завтра достанем, а пока обходитесь тем, что есть. Ставьте людей на блиндажи, — приказал Усанин.
— Завтра ваш батальон должны лесу привезти, — сказал Крутов. Командир полка при мне распоряжение давал. — Вот видите, — заметил Усанин, — кругом о нас забота. Действуйте. Готовьте котлованы. Пройдя по фронту батальона, Крутов предложил комбату. У Глухарева район обороны трудный. Вы присмотрите у себя местечко для пулемета, чтобы резал перед его окопами фланкирующим из-за обратного ската или так.
Ладно, согласился Усанин. Мы ведь с ним друзья. Только пусть и обо мне побеспокоится. У меня в обороне тоже не густо пулеметов.
«Будет сделано», — заверил его Крутов и, попрощавшись, пошел в роты Еремеева, до которых было метров полтораста. «Ну вот, работа организована», — думал он. а в голове неотступно стояло: жить проще. Да, Усанин не прав, но в его словах было что-то такое, что отвечало мыслям Крутого. Разве не казалось непереносимой боль разлуки с Иринкой, когда узнал, что ее нет? Но прошло время, смертная тоска ослабила свою хватку, а сейчас даже появилась Лена.